от Матфея, 25 глава, у нас есть эта притча, да, о этой мудрой и немудрой вот, девах. И написано в первом стихе от Матфея, 25 глава, в первом стихе, что вот тогда подобно будет Царство Небесное 10 девам. Тогда, а когда? Ну, 24 главу написано о судном день. Как будет суд и так далее. И я думаю, тогда о судном день, это было бы как-то понятно. Мы будем все как-то очень ясно понять. Разница между тех, которые будут во Царстве Божьем, и тех, которые не будут. Но, по сути дела, мы сможем понять прямо сегодня, на каком вот, основании нашего Господа будет судить. И тогда, в этом день, мы сможем быть уверены, что у никого не было бы никакой пассивности, никакой равнодушности. Что, ой, ладно, Иисус пришел, ну ладно, это не очень для меня, мне все равно, если я буду в этом царстве или нет. В конце концов, они все страшно хотели попасть в этом царстве. И если наша конечная вот, судьба, это так... Такая, чтобы мы будем там перед Иисусом страшно желая одно, и это единственное, быть с Ним в Его Царстве. Если это так, на самом деле, тогда придется для нас прямо в этом жизни и тоже так вот быть. Вот, понимая, что единственное у нас желание, это быть с Ним в Его Царстве. Написано, что оба этих мудрые и неразумные, все в первом стихе взяли светильники свои и вышли на встречу жениху. Я понимаю, что когда они вышли, когда они взяли свой светильник и вышли на встречу жениху, это говорится в начале нашего духовного пути. Когда, наверное, мы сперва приняли крещение, приняли веру, мы ушли от светильника. Потому что Иисус этот же вот, метафор использовал на этом Нагорном проповеди, когда Он сказал, что мы являемся светильники, которые Бог ставил. Когда сперва человек принимает веру, значит, что он светильник, который Бог ставил в своем месте. И значит, что это говорится о том, что у нас есть направление, у нас есть конечный пункт в нашей жизни. Мы вышли из воды крещением куда? На встречу с Иисусом, в принципе, на встречу жениху. И слава Богу, что у нас есть какая-то определенность в жизни, у нас есть какой-то определенный путь перед нами, потому что люди вообще плавают в жизни из-за того, что определенность у них нету. У них нету в смысле путь в жизни, куда мне? Просто, ну что, я буду стареть, и куда мне дальше? И у нас есть, мы знаем, куда. Мы знаем, что вот тот жизнь, это далеко не все. Мы уходим на встречу с человеком, именно с Иисусом. И конечный пункт, это пришествие Иисуса. Неважно, если мы умрем, у нас есть надежда воскресения, и в конце концов, тот момент, когда человек умирает, следующий он будет знать о том, что Иисус пришел. Написано, что 5 из них были мудрых и 5 неразумных. Я не знаю, если это значит, что из всех тех, которые обращаются к Иисусе, 50% будут как-то в конце концов спасены. Вряд ли. Но потому что есть разные такие проценты. Допустим, Израил все приняли крещение в облаке и в море, когда они вышли из Египта. Но в большинстве из них умерли там в пустыне, скажем, ну, в большинстве. А здесь, ну, по половину, 50%, 5,5. Просто мы сможем сказать, что не все, которые начинают свой духовный путь, заканчиваются успешно. Это, конечно, жалко. И я думаю поэтому, что если так, нам не придется ожидать, когда мы посещаем вот, экклезии, в смысле церковь, группа верующих, что вау, там должен быть все такие хорошенькие, все должен быть там такие ярые верующих людей. Да нет, потому что Иисус сам как-то предлагал, что нет, по крайней мере, в этом притче 50% только. Или какой-то процент, скажем так. И из-за того, что у многих людей, у кого не были, наверное, раньше веры, когда они приняли веру и начинали посетить церковь, они как-то были под впечатлением, что в этом церкви должен быть как-то все хорошие, все порядочные, все сильные, искренне верующие. И поскольку они поняли через время, что это далеко не так, они начинали не только разочаровываться вообще церквами, а и тоже с Иисусом и с Богом. И так не должен быть. Нам придется рисовать вот разделение в нашем представлении между Иисусом и Его церковью. Потому что это не может быть, что Иисус совсем ровно церквами. То есть, если церковь вообще слабая, значит Он слаб. Нет, Иисус есть Иисус. И через крещение мы сделаем какой-то личный завет с Ним. Не никакой группа, организации и так далее. Лично с Ним. Потому что когда человек в воде, это как смерть с Иисусом из воды, как и воскресение с Ним. Это личные с Ним связи. Это не значит, что мы будем тогда как-то, ну, мы поэтому приняли крещение во имя какой-то церкви, движения, организации, нет. Если мы так предоставляем, тогда, когда начинается разочарование, и, конечно, придется разочаровываться любым человеческим движением, организацией, церковью и так далее. Тогда мы будем начинать потерять нашу собственную веру во Христе. Так не должен быть. Если мы сделали тот, ну, разделение между самим Иисусом и Его церковью. Дальше, в третьем стихе, неразумные, взявшие светильники свои, не взяли с собой масла. Но мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. Можно сказать, что в принципе разница между тех, которые будут в конце концов по Царству Божьему, и тех, которые в конце концов не будут. Это просто так, что тех, которые в конце концов будут, поняли, что вроде у меня не было бы достаточно масла. Вроде я слабый. Вроде моя духовность не такой. Вроде я буду потерять масло, вроде я все-таки не буду гореть так сильно до самого конца. Мне надо еще брать. А тех, которые считали себе, да нет, я такой ярый свет, я такой яркий, я такой, ну, молодец. В духовном плане мне не надо никакой запас. Зачем запаса? Я верующий человек, я сильный и так далее. Это тех, которые не будут в Царстве Божьем. И опять мы видим этот огромный парадокс, что это тех, которые считают себе недостойны, которые будут в Царстве Божьем. И тех, которые считают себе достойны, которые не будут в Царстве. Так просто и есть. Итак, поскольку мы все чувствуем нашу духовную неадекватность, то это очень хорошо. Мы понимаем, что да нет, масла у меня мало. А что значит это масло в этом притче Иисуса? Что это означает, масло? Я предлагаю, что масло – это, в принципе, духовность, это Дух Божий. В Ветхом Завете был, конечно, светильник в храме Божьем и до этого в Скинии. И каждый день, священников поправили тот светильник маслом. И Иисус как-то предлагал здесь, что вы являетесь, каждый из вас являетесь священники. И это ваша должность поправить ваш светильник. Потому что в Ветхом Завете это только у левитов, у кого были такой должность поправить светильники каждый день. Я думаю, что такие привычки, как ежедневного чтения Библии, это является, в принципе, ежедневной поправкой в наши светильники. Потому что Дух Божий, в смысле духовности, как-то происходит в нашем поколении, я считаю, через Библию. Потому что слово Библии, это не просто вот как любой человеческий документ. Это написано Духом Божиим. Написано через процессом Бог-духновления. Значит, что вот, поскольку этих слов будут как-то становиться часть нашей жизни, получается, что у нас есть тогда Дух Божий внутри. И тех, которые считали, что да нет, ему недостаточно. Это именно тех, которые не будут, в конце концов, в Царстве Божьем. Так, в одном плане это правда, что нам придется как-то чувствовать нашу духовную вот, неадекватность в этом отношении. Что да, вроде у меня очень мало. Вроде, когда он придет, наверное, я не буду готов. Они взяли тогда запас. В 5 стихе. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Жених, это Иисус, замедлил. В одном плане кажется, что да, Иисус замедлил. Есть какую-то задержку его пришествия. Второе послание Петра, 3 глава, объясняется об этом, что в одном плане Бог понимает, что ну, побольше он будет подождать, побольше людей, в конце концов, будет в его царстве. И так он подождет, даже замедлить в одном плане, и чтобы еще людей пришли бы. Если, например, Иисус пришел бы 100 лет тому назад, никто из нас не был бы в Царстве Божьем. А Бог это, конечно, предвидел. Поэтому кажется, что он замедлит. Или, наверное, написано так, потому что из наших перспектив мы тоже чувствуем, что он замедлил. Все ожидаем, что он придет, и кажется, он не придет. Но в конце концов он будет. Хотя кажется, что он замедлил. Интересно, что тот же самый слов встречаем 24 глава, 48 стих, где написано у разных вот, рабов Иисуса, написано, что если же раб, то, будучи зол, скажет в сердце своем, не скоро придет Господин мой и начнет бить товарищей своих, есть и пить с пьяницами, то придет Господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает. То есть, в одном плане, да, Иисус замедлит. Он есть какую-то задержку. И из-за этого людей начинается как-то очень плохо поступать с друг другом. Из-за этого. Итак, написано, они все, в 5 стихе, задремали все и уснули. Первое послание к Фессалоникийцам, 4 глава, написано, что во время пришествия Иисуса, в этом время, нам не надо уснуться, нам не надо задремать, нам должны быть бодрствовать и так далее. Я понимаю из этого стиха, что, наверное, в этом самом последнем поколении, прямо до пришествия Иисуса, мы все будем как-то слабы. Даже когда Иисус придет, даже тех мудрые, которые будут, в конце концов, в Царстве Божьем. Даже они задремали и уснули, когда не нужно это делать. Или можно понять, что это говорится о том, что они все, мы все будем умереть. И когда Иисус придет, это так, как воскресенье. Так, как мы уже начинали опять жить. В 7 стихе написано, тогда встали все 9 и поправили светильники свои. Наверное, это говорится о том, что они встали в том, что они воскресли. То есть, когда Иисус придет, будет воскресенье. И сразу они поняли, что да, он пришел. Но только написано в 10 стихе, когда же пошли они покупать, пришел жених. Значит, прямо до того, что он пришел, было какое-то предупреждение. Наверное, в том, что они воскреснулись и поняли, что вау, он пришел, а они сами с ним не встречали. Это в этом промежуток между того, что они воскреснули и самом встрече с ним, что они поняли, ой, масла у меня нету. В 8 стихе, неразумные же сказали мудрым, дайте нам вашего масла. Это понятно, что это невозможно. Это вполне невозможно. И как-то думать, что если у меня хорошие друзья, которые тоже, верующих людей, как-то, если я с ними, тогда я буду как-то попасть в Царство Божие. Так нельзя думать. Так не получается. И, в конце концов, в 11 стихе тех, которые не сразу шли к Иисусу, когда они знали, что Он пришел, они пришли попозже. И прочие деви сказали: Господи, Господи, отвори нам. Значит, что уже слишком поздно. Они мне типа сказали: да ладно, мы не хотели быть в твоем царстве. Нет, они стучили, отвори нам, отвори. И слишком поздно. Иисус, конечно, использовал тот же метафор, скажем, когда Он сказал, что Он сам стучит в этом жизни на дверь человека. И просит, чтобы мы сами будем открывать. И это как-то пример тут обоюдное, взаимное отношение между человеком и Иисусом. Но слишком поздно. Итак, в принципе, в этом жизни мы сможем стучить на дверь, и Он откроет. Столько раз написано: стучите, я открою. И как-то мы не хотим это делать. Да ладно, я могу как-то пережить своим силам в этом жизни. А Иисус имел в виду, что это уже слишком поздно. Когда Он придет, мы будем опять стучить. Вот. Ладно, у кого есть вопросы, замечания?